братья и сестры. Ну, кажется, закон должен большие проблемы затрагивать, одежды даже затрагивает. И говорит, смотри, он возопьет ко мне, а я милосердный, я услышу и спрошу с тебя. Братья и сестры, сколько сегодня вопиют? Мы как-то рассуждали, и когда увещевали одного брата, который плохо отзывался о ближних, о служителях, о многих, он как-то имел легкое такое суждение. И тот не такой, тот не такой. Брат говорит, что ты делаешь? Я говорю, а что такое сделал? Что я украл? Он говорит, украл. Ты украл доброе имя многих братьев. Ты украл, говорит. Смотри, Бог высчитает с тебя. Вот Симей, вы помните, когда он шел и говорил на Давида? Иди, говорит, кровопийца, иди. Он вроде бы не клеветал. Да, было время, когда Давид пролил невинную кровь Урии. Но он уже воззвал к Богу, он уже оплакал. Он в страхе это вот прощение приобрел в глубоком смирении. Бог уже простил. А Симей все еще показывает на этот грех. И поплатился он жизнью за это. Бог не оставил его ненаказанным за это. Бог покрывающий. И человек старается и себя раскрыть, и физически, и нравственно, и других это сделать, с другими это сделать. Еще два примера, братья и сестры, мы приведем из Священного Писания, и потом, может, для ободрения споем немножко и продолжим. Удивительная картина, удивительный пример, братья и сестры, как поступать с одеждой ближнего, нам дан в 20 главе книги чисел. Аарон. Вы помните, когда-то Аарон вел народ израильский в грех? Он пошел за народом. Он должен был стоять на святости. Он должен вести народ. Но там вот, когда он сделал тельца. А потом, когда вместе с Моисеем, они еще раз не явили святости. И вот Бог говорит. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я дам сынам Израилевым. И возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет. И сделал Моисей так, как повелел Господь, и пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облег в них Елиазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елиазар сошли с горы, и увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Аарон должен оставить служение. Все. Аарон должен умереть. И Бог говорит, снимай одежду с Аарона. Но он не сказал, как снимать. По-разному можно снимать одежды. И как делает Моисей? В глазах всего общества он повел Аарона, чтобы все посмотрели на него в одеждах священнических. В самых лучших одеждах он его повел. И народ смотрел, и провожал его, и запоминал его. И Моисей напомнил всему народу, сколько потрудился Аарон, сколько он нес распри, сколько он нес тяжести, сколько на нужды он ответил, сколько он раз приносил жертвы, когда приходили с грехами, и делал это Аарон. И все вспоминали это, и смотрели на священника, который служил Богу перед ними, который в их нужды вникал. Моисей старался, чтобы запомнили таким Аарона, а потом увел от глаз общества. Общество не видело, как снимались одежды. Не надо было смотреть на это. Не надо было любоваться кому-то, кто был не расположен к Аарону. Этого нельзя было делать. Он сделал это наедине и облег одежды, в одежды уже сына Елиазара, и сошли они вдвоем с горы. И оплакивал 30 дней народ израильский Аарона. Оплакивал, вспоминая служение его. Какой пример хороший. Братья и сестры, вот когда стареют братья-служителя, когда матери, отцы стареют, когда приходит немощь, написано, остаться не укоряй. Когда уже уходит память, когда уже что-то вот уже не так делается, как иногда снимаются служителя. Кто благодарит за труд этот? пройденный путь, иногда срывается одежды и показываются все его недостатки, и забывается, и умирает где-то в одиночестве. Я как-то еще лет 17 так вот урок один получил. Посетили мы одного брата, уже старца. И как раз после членского собрания, когда было снято с него служение по старости, он такой скорби был. Конечно, у него очень хорошая жена, она его всегда успокаивала, говорит, мы пред Богом хотели, успокойся. Когда, говорит, и не посетить никто, иногда даже руки не даст, и вспоминал все те трудности, все те страдания, которые прошли. И когда, говорит, вот так молодежь встала, и просто посмеялись над немощью, как над уже то, что по немощи было допущено. Братья и сестры, нельзя этого делать. Бог покрывает, Бог ценит, Бог любит. И никогда нельзя наслаждаться чьими-то несовершенствами или недостатками, или грехами. Написано, чтобы не кормили народ Божий грехами народа Божьего, не кормили. Вы посмотрите, как в мире делается, когда снимается какой-то правитель, и тогда раскрываются все его самые низкие стороны, чтобы любовались все этим. Он не посягнул на его одежду, но на край одежды только. И посмотрите, и опомнился сразу, и больно стало сердце его. Он один только лоскут отрезал, и то больно стало. И потом он вышел, стал написано, и закричал вслед Саула, «Господин мой, царь мой, отец мой!» Посмотрите, как он нежно его называет. Да, Саул отказался от него, как от сына, от зятя, от военачальника, сотрудника. А он нет, а он покрывает все это. Казалось бы, Давид, какой он тебе отец? Милхола, дочь его, уже другому отдана, забудь об этом. Не могу забыть, а для меня он отец. Пусть он так поступает, а я покрываю все это. А для меня он отец, для меня он господин и для меня он царь. Вот почему Бог миловал Давида, когда он падал. Вот почему он его поднимал. Потому что Давид с ближним так поступал. Он покрывал его. Он одевал в такие его одежды. Но вот однажды он все-таки отрезал край одежды. И больно стало. Он возвращает, говорит, вот лоскут, отец мой. Саул говорит, ты правее меня в этом. Братья и сестры, если мы сейчас посмотрим на наши руки, может там много лоскутов. Может, там целые одежды. Когда мы чью-то слабость только увидели и рассказали другим, мы открыли уже часть одежды. Мы уже отрезали часть одежды. Это полоска в наших руках. Если сразу нам не больно, когда-то пронзит боль сердца. Обязательно. Бог поругаем не бывает. Больно будет сердцу. Иногда только трудно исправить уже. Трудно исправить. У нас на Украине был такой случай, когда пресвитера оклеветали, отлучили и похоронили его. И прошло где-то, наверное, 2 года, когда оклеветавший признался. И вся церковь пришла на могилу и плакали. И говорили, прости нас, брат, прости. Иногда, может, придется уже плакать, но поздно будет. Трудные будут слезы, это будет тяжелая боль. Иногда боль такого характера, когда я недавно вот брат делился переживаниями и говорит, много говорит вот так вот почему-то нареканий стало, обвиняет в чем невиновен. И говорит, так больно. Но я, говорит, вспомнил, он пресвитер церкви, я вспомнил, говорит, у нас был брат пресвитер, я, говорит, его часто обвинял, я теперь заслуженно несу это. Я должен нести эту боль теперь. Я не видел боли брата, когда я это делал. А теперь со мной так поступают. Вот иногда какая боль пронзит. Хорошо, когда вовремя, как Давид. Мы придем сейчас домой и скажем, отец мой, прости меня, мать моя, прости. Сын или дочь, или сестра, брат, или друг другу придем и скажем, прости, я открыл. Я лоскут один отрезал. Я сказал о тебе, что ты пообещал или не выполнил другим. Я сказал о твоей слабости, я заметил ее. И вместо того, чтобы покрыть любовью, молитвой, увещеванием, обличением, я это другим рассказал. Братья и сестры, надо вернуть все эти лоскуты. Давид тоже падал, но как Бог миловал его.
Как Бог всегда предлагал ему прощение? Почему?
Как он поступал, так и Бог с ним поступал.
Как он не мог держать долго лоскут чужой одежды в своих руках, так и Бог даровал ему одежду, возвращал эту одежду, когда он терял ее.
Мы потом продолжим еще рассуждение. Сейчас вот для ободрения, наверное, споем что-то. Братья и сестры, вот еще некоторые примеры, как Бог смотрит на одежду. Прочитаем еще в книге Второзакония, 24 главе, подобное место мы читали уже в книге Исход, с 10 стиха. «Если ты ближнему твоему даешь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится себе в праведность пред Господом Богом твоим». Братья и сестры, это в буквальном смысле и в прообразном смысле, как и весь закон имеет прообразное значение. Если даже такое случилось, что он лишается одежды, говорит, не заходи в дом, не любуйся этим, когда он снимает последнюю свою одежду. Не наслаждайся таким положением. Бог, когда говорил Ною о том, чтобы он делал ковчег, он говорит, окно сведи вверху, чтобы ты не смотрел на гибель этого мира, чтобы ты не торжествовал или сыновья твоими, или чтобы ты не смущался сильно, видя это положение. Не смотри на это. Не любуйся всем этим, храни себя, храни нравственно. Братья и сестры, как мы детей наших хранить должны нравственно, чтобы дети не были свидетелями осуждений, разговоров, унижающих других старших, взрослых. Мы говорим, какое поколение растет, как они бесстрашно судят, они выросли оно на молоке нашего воспитания, наших слов и суждений, когда не прививалось уважение к родителям, не прививалось уважение к проповеднику, к служителю, к старшим не прививалось. Они привыкли все обнаженно видеть, когда разговор при детях идет о взрослых, о других в обнаженном порядке, когда спокойно при детях, если мы говорим о их недостатках, других взрослых, они привыкают к этому и потом срывают одежды и родительские тоже. Это страшное поколение, которое растет в период такого осуждения. А сейчас, когда мир приближается к суду вечному, он спешит судить другого, потому что будет скоро судить сам. Братья и сестры, мы должны быть хранимы от этого суда. Как иногда клевета или даже грехи некоторых из народа Божьего печатаются. Читайте в каждом доме, смотрите, братья и сестры, надо положить этому предел. Предел положить для себя, для своих семей, для сердец своих, для церквей. И это страшная наука. Страшная наука. Бог нас учит другому. Не любуйся, не смотри. До захождения солнца отдай одежду. Как мы можем прообразно отдать одежду? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Прости. И тем самым покроешь вину. Мне вот пришлось перед самой поездкой сюда к вам быть с братом в одном доме. И там рассматривался вопрос, и так не хотелось мне ехать. Брат говорит, это хлеб наш, надо ехать. Конфликта затяжного двух семей, и не только двух семей, уже два родства вошли в конфликт. И выслушивают одну сторону и другую сторону. И брат, вот, который вел этот вопрос, предложил сначала одной стороне. Брат моложе был, он ему почему-то предложил первому высказаться. А смотрю, у другого брата он держит листочек, конспект, и там написаны все претензии, которые собрал это родство против этого родства. Брат говорит, ну что вот вы сначала скажете? И этот брат говорит, я, говорит, обдумывал, мы пришли в ужасное положение, а дети наши пойдут еще дальше, если мы не остановимся. У меня, говорит, моей семьи претензий нет, мы все простили. Мы все предали Господу. Мы не имеем к вам никаких претензий. Одно у нас есть. Ради Бога и вы простите нас. Я смотрю, этот брат опустил голову и запрятал конспект. запрятал его и говорит, и вы простите, и мы вам все прощаем. Возврати одежду. До захода солнца, сколько поменялись уже солнца, сколько уже лет иногда прошло, и одежда не возвращена. Говорит, он не кается, он не просит прощения. Это его будет проблема. Ляжет он спать в одежде или нет? Ты ему отдай, оденет он эту одежду или нет? Бог с ним спросит. Но ты возврати одежду. И вменится сказано тебе в праведность. Как возвратить? Прости. Скажи это слово. Я прощаю. Все. Брат мой, я прощаю. Нет. Ученики говорят, не до 7 ли рад прощать? Не говори до 7. До 7 же до 70. А если не просит прощения? Ты прощай. А он, это будет его уже положение. Читаем мы в 22 главе, мы уже читали, нравственный закон об одежде. Там сказано, когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившийся, не оставляй их. Но возврати их брату твоему, так поступай и с одеждой его. Дальше 3 стих говорит, возврати, возврати. Не ты забрал эту одежду, нет. Но ты увидел, что он потерял ее. И ты знаешь, что ты возврати. А как? Я вспоминаю, брат, прислал письмо, друг мой, с которым мы долго не виделись, и я слышал только, что у него там проблемы, и его отлучили от церкви. И он мне написал письмо, а там ни приветствия, ни до свидания, ничего, только четверостишие. И он там так пишет. «Помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей, в бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой твоей, посврати одежду». Ты увидел его таким, ты помолись. Это будет покрывалом его. Он ляжет уже в покрывале этом, уже Бог его не оставит, уже начнется работа. Но помолись, а не разноси дальше. И не показывай дальше, ты знаешь, что я услышал. Ты знаешь, что я слышал, что в России, на Украине или в Германии. Ты знаешь, что в соседней церкви делается. Это работа, на которую не Бог посылает, а Господь говорит, возврати, если даже увидел, поступай так. Опять вернемся к примеру Давида. Саул умер, и принесли весть Давиду. И вы посмотрите, как радостно ему принесли весть, с каким наслаждением принесли эту весть. Говорит, я подошел к нему и убил его. И вот я принес венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, это первая глава второй книги царств, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, также все люди, бывшие с ним, и рыдали, плакали и постились до вечера Саули, братья и сестры. Одни с наслаждением приносят венец, сорвали с головы павшего царя, и радуются, наслаждаются этим, и принесут всему народу. Порадуйтесь и вы. Вот венец царский, вот он упал, вот он какой. А другие одежды разрывают свои, не чужие, свои. Плачут и постятся, и оплакивают это положение упавших. Вот, братья и сестры, кто с кем? Бог с теми, кто как с Давидом и с людьми его. Этих людей не Бог так вот вдохновил это сделать. И что Давид дальше делает? 17 стиха сказано, «И оплакал Давид Саула и сына его, и Иоаннафана с ее плачевную песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, и написано в книге, как написано в книге праведных, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимские». Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями, доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, братья и сестры. Давид нашел в плачевной песне все самое лучшее о Сауле. Говорит, краса. А это действительно все время была краса Израиля. И по росту, и по поступкам его. Какой характер его был, Саула, в начале? Он шел, потому что отец послал ослиц искать, послушный. Он, когда сказали, в пророку пойдем, он говорит, а подарки есть у нас, надо почтить пророка. Когда проходили мимо одного города, он говорит, почему народ плачет, он был внимательный. Когда говорили, Саул или царство над нами, он говорит, а он не замечал этого. Было красивое у него, и все Давид это вспомнил.
И он не рассказал, не сказал, что Израиль, а сколько раз он преследовал меня, как он поступал со мной, он лишил меня семьи. Это все осталось покрытым. Этого Давид уже ничего не помнил. И говорит, краса твоя, Израиль, как пали сильные. Дочери израильские, плачьте о всем. О чем? Он одевал вас, он напомнил хорошие поступки Саула. Братья и сестры, это пример достойный подражания. Это муж по сердцу Божьему может так делать. Кто с юности научился такому поведению, Бог того тоже будет много миловать и поднимать. Ведь мы все обложены немощами. Все обложены немощи. И кто немощь другого открывает, тот режет его одежду на части. Кто покрывает, тот делает так, как Господь сделал. Возвратимся еще немножко к непосредственно нашей одежде, в которой мы одеваемся, одеваем деток наших. Братья и сестры, еще раз вспомним, что автор одежды Бог. И всякий раз, когда мы что-то приобретаем или одеваемся, нам надо подумать, а как Бог на это посмотрит? Как Бог посмотрит на покрой нашей одежды? Одежда, есть так вот ее распределяют, кричащая, говорящая. И в одежде запланировано нечто в покрое. В разрезах. Я сейчас не буду называть, но есть так называемый международный язык. Я недавно прочитал книгу, достал об одежде. История вообще одежды всех народов. И есть такой интернациональный язык. Язык особенно на женской одежде. О чем язык для всех народов установленный. Разрезы спереди, юбки там сзади, сбоку. Определенный смысл вложен. Определенный смысл. Одежда много говорит. Наша одежда христианская отличается от мира, должна отличаться. Она свидетельствует о том, что автор одежды Бог. Она аккуратная, она элегантная, она праздничная. Разумный человек не оденет кричащую одежду, цветастую, на похороны. Он понимает, что одежда тоже должна немножко сказать о состоянии духа и о сочувствии нашем. Неразумный не обратит на это внимания. Одежда в собрании, она тоже отличается определенным тоном. Хотя, ну, может, у нас не такой выбор, но аккуратностью она должна отличаться. И когда мы можем на улице города встретить молодого человека или девушку, братья и сестры, и сразу заметно, это христианин. Вся одежда его свидетельствует об этом. Кажется, почти ничего не отличается. И нечто отличается на одежде, на манере носить ее. Отличается. В этом наше отличие от мира. Я часто вспоминаю, когда на одном бракосочетании подошли друзья, друзья жениха. Он учился в университете, сокурсники его, группа девушек. И говорят, мы хотим задать несколько вопросов. Ну, задали такие интересующие вопросы, а потом говорят, у нас еще один вопрос, мы просим, чтобы вы только не огорчились. Я говорю, пожалуйста. Говорят, вы знаете, мы знали, куда пришли. Мы шли в церковь. Они одели косыночки, одели длинные платья и показывают на хористов. А они знали, куда пришли? Это уже ослица говорит. Да, братья и сестры, одежда народа Божьего отличаться должна от мирской одежды. И те функции, которые Бог возложил на одежду, покрыть тело, согреть тело, и нравственное ее начало, духовное начало навсегда имеет. Кто-то влияет на нас, что у нас переменяется одежда. У нас одна сестра, она посещала собрание и приняла крещение по обряду, как она говорит. И вот более 20 лет она была членом церкви. И на одном из собраний было глубокое ее покаяние. И она говорит так, вы знаете, после покаяния я первое, что пересмотрела весь свой гардероб. И я поняла, что эту одежду я не смогу одеть. Мне стыдно стало, что я ее носила. Это влияние духовное. Мы всегда под влиянием. Вот возьмем мы юноша. Мама говорит, сыночек, ну, ты ж внимательно за собой смотри. Ну, рубашка там у тебя, поменяй рубашку там, посмотри брюки как там. да ничего, да ничего. Расчески не найдешь, он так вот пятью пальцами пользуется, и то не всегда. Потом смотришь, он уже гладит рубашечку сам, брюки себе гладит, следит, что это? Влияние определенное. Мы все время, наш внешний вид, это определенное влияние. Когда мы под Божьим влиянием, меняться будет наш внешний вид, обязательно. Когда мы под влиянием мира, тоже будет меняться облик нас внешний. Манеры будут меняться, развязанность в одежде, нецеломудренность, несвятость, неаккуратность. Это уже говорит о том, что данная церковь, или же кто-то находится под влиянием, но не Божьим. Божье влияние делает аккуратным, чистым, святым одежду. Мне как-то пришлось с одним братом, мы шли в городе в одном, и встретить сестру. Ей трое деток, она является членом церкви. И, ну, как-то вот облик ее поменялся. Так вот, волосы интересно она сделала, прическу так распущенные, что мы никогда не замечали за ней. Ну, смотрю, вот кольцо обручальное. Немножко вижу так, хотя, ну, у нас у мужчин взгляд немножко, может быть, не всегда мы что-то замечаем, но что-то видно и... Там и краски определенные, и тени определенные на лице. Брат говорит, что за перемена с тобой? Ну, а кольцо? Ну, у нас не принято в церкви. А кольцо зачем? Она говорит, ой, вы знаете, это чтоб мужчины не приставали. Брат говорит, знаешь что? Волосы распустила, подкрасили, чтобы обращали внимание, а кольцо, чтоб не приставали, не поможет тебе. Ты знаешь, что, говорит, сделай? Подбери волос, один косыночку, не то приставать, десятой дорогой обойдут тебя. Скажет, вот баптистка. Это одежда определенно свидетельство наше. Принадлежности жены мужу, повиновения, детей родителей, церкви принадлежности, Господу нашей принадлежности обязательно имеет отличие. Формируется с детства вот такое, или же значит, когда убирается всякая грань в одежде, или же когда, вот если родители мудрые, они поймут, что девочку надо формировать в женственности, в такой нежности, и одежда очень помогает. Мальчик – это мужество, собранность, и его одежда тоже должна об этом свидетельствовать. У меня вот 4 сына, и дочь одна, и она среди них, ну, часто на таком положении, она меньшая после 3 мальчиков. Ну и смотрю... Иногда вот жалко так ее. Ребята, они такие подвижные, очень быстрые. Ребята, они в играх всегда находятся, очень подвижные. Она более так вот нежная, и иногда ее обижает. Я смотрю, как уже проявляется Богом вложенное нечто. Когда она в платьичке, в юбочке или халатик у нее, ну ей 6 лет. Вы знаете, я смотрю, у нее игры другие. Она где-то с куклой, она где-то что-то там, или на кухне что-то, играется что-то. У нее очень нежное обращение с мальчиками, и они никогда ее не обижают. У нас разговорный язык украинский, только вот первоклассник сыну, так иногда что-то там получится, он руку поднимет, малая, а опустить руку нет. Какая-то нравственная защита исходит от одежды. Я заметил, когда у них стремление, чтобы не ходить вот в юбочке, в классе, как и у мальчики, в колготках, и все. Уже она вмешивается в их игры, уже обязательно что-то выдирает у них из рук, они ее начинают обижать. И вот сколько вот приходится наблюдать, обязательно какой-то отпечаток на характер ложит одежда. Обязательно. Смотришь, кто-то вот скромно ведет себя, нечто один и такое, написано неприлично, глупство, пышность. И уже высокомерие, одежда делает это. Ну, я еще раз приду, часто вот это вспоминаю случай, он мне... На много глаза открыл, когда нас посетили гости, ребятам такой подарочек, набор больших кубиков так принесли. Ну и так интересно, выспали вот на середину зала, говорят, ну, берите, ребята. Там приглашать не надо было. Ребята быстренько, молниеносно сразу разобрали кубики. И она между ними была, рядом, смотрю, пока ручонку протянула, ни одного кубика не осталось. Думаю, как проблема решится? Смотрят на них, они так по-мужски смотрят на нее. Нет, мол, мое. Я смотрю, вот
нечто вложенное, что нам надо родителям развивать. Она так чисто, вот, хотя ну еще 6 лет, чисто по-женски так. Смотрю, одернула юбочку, посмотрела на них и говорит, ну тоже по-украински, еще так плохо разговаривает, говорит: «Хлопцы, я у вас одна». Я смотрю, их лица стали мягче, все кубики отдали, все до одного ей. Сколько много значит нежность. Но для того, чтобы ее утвердить, Бог дал различия в одежде. Почему сегодня вот так вот материнство забывается? Вы посмотрите одежды. Одежды, в которой их не отличишь мужчину от женщины, юношу от девушки. Это убивает всякое материнство. Это убивает всякую женственность. И всякая женщина, ходящая в мужской одежде, она всех самые плохие стороны мужского естества берет на себя. Бог положил это отличие, и церковь написана в столпе утверждения истины. Вот эту истину, братья и сестры, о нравственности, о поведении и об одежде мы должны утверждать в своем поведении, в своей одежде. Итак, братья и сестры, уже время закончилось нашего общения. Пусть Бог даст нам быть очень аккуратны к одежде, которую мы носим, нашей внешней одежде, одежде духовной, одежде достоинства своего, чтобы не потерять то достоинство, в которое нас одел Господь, братья и сестры, и к одежде ближнего очень быть аккуратным. Ни одним словом не открыть то, что Бог покрыл. Даже первосвященник, Слово Божие говорит, из человеков избираемый, для человека поставляемый, обложен немощью. И можно эти немощи показывать всему народу. Дай Бог, чтобы мы поступали так прекрасно, как Давид, или как вот Моисей. Пришло время снять с одежды с Аарона. И он показал: запомните Аарона в его прекрасных одеждах, а все остальное, это уже не должно касаться глаз народа. Это все дело со слезами, наедине и в тайне. Пусть Господь нас научит этому. Аминь.